Слеосберг объясняет это в частности и тем, что евреи, поступавшие в гимназию, всегда полностью кончали курс, а неевреи частенько и недоучивались. Поэтому в старших классах оказывалось и больше 10% евреев. Подтверждает он, что немало евреев училось, например, в Полтавской гимназии. А в Вязьме, свидетельствует другой мемуарист, в гимназии в его классе из 30 мальчиков было 8 евреев. В мариупольских мужских гимназиях уже в думское время примерно 7-я часть, то есть 14-15%, а в женских больше. В Одессе же, где евреи составляли треть населения, в 1894-м в наиболее престижной Ришельевской гимназии состояло 14% евреев, во второй гимназии больше 20%, в третьей 37%, во всех женских гимназиях 40%, в коммерческом училище 72%, в университете 19%. Но при денежных возможностях жажду образования никакие препятствия не могли остановить. Во многих средних учебных заведениях внутренних губерний евреев в то время было немного, и родители стали посылать туда своих детей. Более состоятельные евреи стали обучать детей дома, готовя их ежегодно к экзамену в следующий класс, а затем к выпускному. В годы с 1887 по 1909 евреи могли без ограничений держать и ежегодные переводные и выпускные гимназические экзамены и получали свидетельства, дающие им одинаковые права с окончившими курс. Большинство экстернов в российских гимназиях и были евреи. И сколько было таких семей, как Якова Маршака, не богатого ювелира, а отца поэта. Все 5 его детей получили высшее образование до революции. Затем повсюду открывались частные учебные заведения, как общие для христиан и евреев, так и только для одних евреев. Некоторые из этих школ получили все права правительственных, другим разрешено выдавать аттестаты, дающие право на поступление в высшее учебное заведение. Была создана сеть частных еврейских учебных заведений, заложивших основы национального образования. Евреи стали также направляться в заграничное высшее учебное заведение, из них большая часть возвращается в Россию и держит здесь экзамен в государственных комиссиях. Слеосберг сам обнаружил в 80-е годы в Гейдельбергском университете, что большинство из русских слушателей были евреи, а среди них и не имеющие аттестатов зрелости. Есть смысл задаться вопросом, эти ограничения, продиктованные опасением революционности студенчества, не подпитывали они именно эту революционность, не способствовали ей и озлобление на норму и пребывание за границей в контактах с революционными эмигрантами. А что же в российских университетах после запретного циркуляра? Не резко сразу, но процент евреев понижался почти каждый год. От 13,8% в 1893 до 7% в 1902. И в Петербургском и Московском университетах процент евреев все же превышал объявленную норму 3%, почти во все годы ее существования. Министр Делянов на обращение к нему с личными просьбами разрешал не раз принимать просителей в университеты сверх нормы, тому не один свидетель. И так принимались сотни студентов. Деляновские помягчения позже сменились ужесточением строгости норм при министре Боголепове. и нельзя вовсе исключить, что это тоже повлияло на выбор его мишенью для террориста. А вот обзор Слиосберга. На высших женских медицинских курсах в Петербурге реальный процент был выше, чем в военно-медицинской академии и в университете, и сюда стекались еврейки со всей империи. В Петербургском психоневрологическом институте, куда были случаи принимали и без гимназического аттестата, учились многие сотни евреев, а за годы прошли тысячи. Психоневрологически назывался он, однако в нем открылся также и юридический факультет. Императорская консерватория в Петербурге переполнена была учащимися евреями обоего пола. В 1911 в Екатеринославе открылся и частный горный институт. В приеме в специальное среднее учебное заведение, например, фельдшерские, бывала и большая свобода. Тейтель рассказывает, что в саратовскую фельдшерскую школу высокого уровня с институтским оборудованием принимали евреев, приезжающих из черты оседлости, безо всякой процентной нормы. И без предварительных полицейских разрешений на поездку, а принятые в школу тем самым и становились полноправны, этот порядок утвердил саратовский тогда губернатор Столыпин. И таким образом в школе училось до 70% евреев. И в другие средние технические училища Саратова евреев из черты оседлости принимали без соблюдения процентной нормы, а затем многие из них продолжали образование в высших учебных заведениях. Еще приезжала из черты оседлости масса экстернов, которым не нашлось университетских мест, и еврейская община города всех их устраивала на работу. Ко всему этому следует добавить, что учебные заведения на еврейском языке не ограничивались. В последнюю четверть XIX века в черте было 25 тысяч хедров, в них 363 тысячи учащихся, 64% всех еврейских детей. Правда, бывшие казенные еврейские училища были в 1883 закрыты, как ненадобные в новую эпоху, в них уже не шли. Но если в прошлое десятилетие внедрение этих училищ иные еврейские публицисты трактовали как факт и замысел реакции, то теперь и закрытие их как факт реакции. И суммарно процентная норма не ограничила жажду евреев к образованию. Не подняла она и уровень образования среди нееврейских народностей империи. А вот у еврейской молодежи вызывала горечь и ожесточение. И, несмотря на эту притеснительную меру, еврейская молодежь все равно вырастала в ведущую интеллигенцию. Именно выходцы из России составили весомое и яркое большинство начальной интеллигенции будущего государства Израиль. Сколь часто читаешь в российской еврейской энциклопедии, сын мелкого ремесленника, сын мелкого торговца, не говоря уже сын купца, и дальше кончил университет. Диплом университета сперва давал в России право жительства повсюду в империи и право службы по любому ведомству. Позже устанавливали препятствия к преподаванию евреев в академиях, университетах и казенных гимназиях. Евреи с высшим медицинским образованием, врачи и провизоры имели право повсеместного жительства. Независимо от того, занимаются ли они своей специальностью или нет, и, как и все окончившие высшее учебное заведение, напротив, могли заниматься торговлей и промыслами и причисляться к купечеству без предварительного пятилетнего пребывания в первой гильдии в черте оседлости, как это требовалось от прямых купцов. Евреи, имеющие степень доктора медицины, могли служить по любому ведомству по всей империи – иметь приказчика и двух слуг из единоверцев, выписывая их из черты. Право повсеместного жительства и торговли имел и еврейский медицинский персонал без высшего образования, зубные врачи, фельдшеры, акушерки. Но с 1903-го поставлено было условие, чтобы они все же непременно занимались своей специальностью. Ограничения коснулись и независимой присяжной адвокатуры, учрежденной с 1864 года. Эта профессия давала возможность большого преуспевания и финансового, и личной славы, и идейного. Речи адвокатов в суде не подлежали никакой цензуре, и также и при напечатании в прессе, и так что у адвокатов в те годы было больше свободы слова, чем у самих газет. И они этим широко и успешно пользовались для социальной критики и для воспитания общества. Сословие присяжных поверенных превратилось за четверть века в мощную социальную силу, вплоть до ликовательного оправдания террористки Веры Засулич в 1878-м. Нравственная бескрайность адвокатских аргументов тогда сильно озабочивала Достоевского, он писал о том. И в этом влиятельном сословии евреи быстро занимали места и среди самых способных, и в большом числе. Когда же Петербургский совет присяжных поверенных в 1889-м напечатал в своем отчете впервые данные о числе евреев в сословии, то видный петербургский адвокат Пассовер отказался от звания члена совета и никогда более не соглашался на избрание. В том же 1889-м министр юстиции Манасейн представил Александру Третьему доклад, что адвокатура наводняется евреями, вытесняющими русских, что эти евреи своими специфическими приемами нарушают моральную чистоту, требуемую от сословия присяжных поверенных. Источник не приводит разъяснений. И в ноябре того же 1889-го с повеления государя было распоряжение, как бы опять временное и потому не нуждающееся в полном законодательном процессе, чтобы принятие в число присяжных и частных поверенных лиц нехристианских вероисповеданий впредь до издания особого по сему предмету закона допускалось не иначе, как с разрешения министра юстиции. Но так как, видимо, ни магометане, ни буддисты на адвокатское звание в существенном числе не претендовали, то по результату распоряжение было противоеврейским. И с того года в течение 15 лет практически ни один некрещенный еврей такого разрешения от министра юстиции не получал. Даже столь знаменитые впоследствии адвокаты, как Винавер и Грузенберг, так и пробыли полтора десятка лет в помощниках присяжных поверенных. Винавер не раз выступал и в Сенате, и пользовался влиянием там. Помощники выступали так же свободно и успешно, как и полные присяжные поверенные, и в том евреи не испытывали ограничений. В 1894-м новый министр юстиции Муравьев пытался придать временному запрету характер постоянного закона. Аргументировал он так. Действительную опасность представляет не наличность в составе присяжных поверенных отдельных членов еврейского вероисповедания, отрешившихся в значительной степени от противных христианской нравственности воззрений, свойственных их племени, но лишь появление в среде присяжных поверенных евреев в таком количестве, при коем они могли бы приобрести преобладающее значение и оказывать тлетворное влияние на общий уровень нравственности и на характер деятельности сословия.